Мы переходим теперь, как говорится, упоминание фараона Мирнептаха, конечно, отражает то, что говорится и в рассказе Библии. Помните, вот там рассказы о 10 казнях Израиля, что фараон не хотел выпустить евреев, и о Моисее, которому 80 лет явился. Кстати, одно из важных доказательств того, что это связано с Египтом, скажем, Моше, имя Моисей, имя египетского происхождения. Мосе – это сын. Буквально так. Вот такие имена, ну, русские имена фараонов, они, конечно, в передаче египетской несколько такое искаженное имеют представление. Например, фараон Тутмос по-нашему. Это значит «тут», «тот», «бог», «тот», «мосе», «сын Мосе», «мосе», «ях Мосе». То есть это составная часть этих самых фараонических имен. Это египетское имя. Также второе упоминается имя Пинхас, это по-египетски «черный», буквально переводится. То есть вы даже в именах чувствуете Моисей, даже есть предание, даже есть такая традиция, что Моисей, это, кстати, эту версию высказал знаменитый медик, врач и психоаналитик, помните, это Фрейда, наверное, все знают Фрейда, да, Зигмунда Фрейда, он еще и был активным атеистом, и на склоне своих лет, когда ему было уже... Он тяжело болен, еле спасся от немцев, вот из Вены его выкупили. Он опубликовал книгу о Моисее, об исходе из Египта, где он доказывал, что Моисей является египетским жрецом, который примкнул к этим социально угнетенным пластам населения. И весь исход, на самом деле, это было социальное движение угнетенных, чтобы которых бежали из вот этой самой Египта вместе. Ну и в частности, помните, говорится о том, что он плохо заикался и так далее. Это объясняется тем, что он плохо знал еврейский язык и, в общем-то, на самом потому что был египтянином. И некоторые псалмы и предания, конечно, очень близко сходятся с попытками установить культ солнечного бога Аменхотепа вот в это самое в древнем Египте. Ну и многие сюжеты прямо прямым образом этих молитв восходят к этому Египту. Более того, если вы помните упоминание о переносной скинии, переносном храме, это точно соответствует египетскому, как говорится, понятию, обнизкому обычаю. И еще помните Иосиф, если вы читаете Библию. Вот, кстати говоря, очень рекомендую почитать Библию просто как исторический памятник. Там великолепная литература. Вот история. Томас Манн написал два здоровенных тома о Иосифе и его брате. Но если вы внимательно прочитаете вот историю Иосифа в Библии, то чувствуется даже в русском переводе великолепная, краткая, но сочная картина, вообще говоря, того мира. И просто писал, если это писал, то писал великий писатель, которого никто вообще не превзошел. Да, так вот, эти вещи есть. И потом Иосиф был набальзамирован. И там описание, как это было происходило. Сам факт бальзамирования уже показывает, что знали это обычаи. Но говорить о том, что все это сконструировано задним числом, как некоторые, ну, это нереально просто. Никто не изучал египтологию тогда, и никто не владел представлениями о далеких странах. Это вот и потом, значит, центральная книга вот Моисея, вот в Исходе, вот эти книжки Моисея является Исходом. И там на горе Синай, дарование, там описываются разные возмущение народа, что вот они уже устали, что за ними гонится фараон, в частности, вот этот Мирнептах, что он только Бог спас, раздвинув море. Кстати, тоже не тонкость. Вот в Библии говорится в русском переводе «черное море», «черное», а в еврейском «ямцуф» текст. Это море тростниковое. Отсюда, значит, речь идет об исходе, вот если вот видно отсюда, да, вот не через Красное море, вот здесь, когда очень глубокое, а вот здесь через нынешний Суэцкий канал, тогда его не было, но была цепь горьких озер, поросших тростником. И вполне возможно, что при движении ветров такие случаи обнажения дна бывали. Ну а как это увязать гибелью этой армии фараона, конечно, трудно. То есть вот такие в книге «Введение пятикнижия» Тантлевский очень хорошо приводит возможные соответствия вот этим испытаниям евреев в пустыне. Например, это самая манна небесная, вот эта тростниковая такая сладкая. На тростниковых растениях появляется сладкая такое, сладкая пища такая. Это другой разговор. Мы говорим о том, что как говорится, как и не может быть 600 тысяч этих мужчин только в Синайской пустыне. Помилуйте, 2,5 миллиона человек. Другое дело, что есть толкование такое некоторое, что элеф, значение слов же тоже менялось. Элеф, когда это тысяч человек, вполне возможно, в древности обозначало просто группу людей и семью. Вот 600 семей – это где-то уже похоже. Ну, должен сказать, что центральным, чтобы не отвлекаться, тут много можно говорить, говорит, что центральным пунктом является дарование на горе Синай Торы, то есть скрижали Завета, точнее говоря, на которых написано 10 заповедей. Это две каменные плиты, на которых были написаны эти самые, вот эти 10 заповедей. Ну, другое дело, что это все сопровождалось и бунтом народа. Народ не хотел ждать Моисея, ему пришлось в отчаянии построили этот самый змея, памятник этому самому медному змею, вот этому медного змея сделали, золотого тельца сделали, тоже очень характерно. Телец – это очень почитаемое животное в Египте, Апис, бог, это в виде быка и так далее. Египет вообще отличался тем, что там все боги носили звероподобный характер, имели головы этих самых крокодилов, кошек, мышей. Вообще не было животных, которых они не обожествляли. Одной из загадок для меня, например, почему в Библии нигде не употребляется слово «кошка», хотя в Египте они могли видеть сколько угодно. Современное название кошки в еврейском языке «хатуль» – это похоже на латинскую, это переняли довольно поздно, хотя мыши упоминаются вполне много. Значит, дарование Торы – вот это является ключевым моментом. Причем второй раз видел народ, собравшийся тем, вот видел этого самого гору Синай, с горы Синай, где Моисею было даровано Торы. Вот я хочу вам показать, какое, что опять-таки раскопки Синайской пустыни – тоже ведь характерно, ведь почему они прямо не отправились коротким путем, а свернули сюда? Оказывается, очень просто. Здесь была раскопана цепь египетских крепостей, которые преграждали дорогу всем желающим, как говорится, попасть туда. Нужно было свернуться вот только... Да, так вот, воду как добывали. Действительно, в котловине из крепкого, крепкого гранита, водонепроницаемого, так? Да, так вот, я хочу сказать, вот котловина, представляете себе чаша? Из этого самого пустыни, но чаша из непроницаемых каменных гор, вот так вот. И вот там накапливаются осадочные породы, песок, там выветривание и так далее. И вот когда происходит точка росы, то на скалистых вот этих самых, на скале, более прохладной, скапливается вода, осаждается из атмосферы, и скапливается внизу. То есть арабы знают, где ткнуть, и там вода действительно находится. То есть вот эти рассказы всебиблейские, они находят по отдельности каждое свое оправдание. Это не значит, что они абсолютно достоверны. Но общее предание, такое впечатление, что исход, конечно, бывал. Хотя и не сразу, не всем народам, и разными волнами. Но это выходит за наши пределы. Самое главное, значение Моисея, как вождя народа и пророка, в получении вот этих самых скрижалей Завета и всех законов, якобы, которые ему Всевышний сообщил на горе Синай, так называемую письменную и устную Тору, верующие верят, что все, и Талмуд, и Тору ему было сказано вот прямо, как говорится, Богом из прямо в уши, так вот говорилось, Моисея. Настолько велико, что иногда Моисея зовут, религию иудаизм называют мозаизмом. Не христианством, скажем, вот по основателю, так, а мозаизмом. Кстати, и в христианстве. Заноны Моисея Иисус провозглавляет исполнять, что он пришел не нарушить, а исполнить их, так сказать, и так далее, в подлинной чистоте. И, значит, к нему на гору является Моисей и пророк Илья, вот так вот скажем. Но об этом мы потом говорим. То есть значение вот этой самой, это вот является самое, как говорится, сущность иудаизма изложена в этом самом материале. Причем, так, я что-то запутался, так, значит, вот эти самые Тора после прихода, да, так вот, после этого начинается другая эпоха, прежде всего эпоха судей, когда они появляются вот в этот самый, поселяются в конце концов после тяжких страданий и так далее, через 40 дней пути, тоже опять-таки легендарная фраза, но тем не менее показывает долгий период полукочевания, они переходят Иордан и расселяются вот в этой самой земле Ханаанской. Прежде чем перейти уже к эпохе судей, когда этого исполнения завета божества, кстати говоря, и Моисей тоже является, Бог является к Моисею и все время пророчит ему, что ты вот получишь святую землю. Вот этот самый, прежде чем перейти к самой, как говорится, уже событий, происходящих здесь, вот в национальной, то есть появляется уже эти, вся земля делится между 12 колен Израиля. И эта самая святая земля, вплоть до разрушения храма, вот Иерусалимского, так, становится, как говорится, национальным очагом, который вот сейчас пытается возродить вот современное государство Израиль, оно совершенно на новой и, не, и в другой обстановке, и сталкивается с непреодолимыми трудностями в данном случае, в идеологической сфере, прежде всего. Значит, что такое представляет собой Святая Земля? Вообще, надо сказать, более неудачного места Всевышний не мог избрать для евреев. Это как один премьер-министр Бегин говорил Израилю, что мы, конечно, уважаем Всевышнего и любим его, но никак не можем понять, почему он принес нас в единственное место на Земле, в этом регионе, где нет нефти. Всюду есть, а вот в этом месте нет. Ну, это, конечно, такой вольный пересказ. Но действительно, Земля – это исключительно малоинтересно в плане географии. То есть, говорится, у евреев огромная история, но географии ну, никакой совершенно. Ну, посудите сами, вся эта территория насчитывает примерно ну, треть Ленинградской области, вот это все, если взять вот этой южной части. Вот. Если взять все делится, все эти зоны примерно одинаковые. Вдоль тянется плодородная равнина, ну, километров 40, так не больше она вот насчитывает, ну, несколько. Максимум вот здесь, видите, вот так вот. Все вот расстояние вот здесь километров 70, вот вся эта страна, так. Вот отсюда до сюда километров 500, ну, заставляет примерно, ну, километров 500. Но обычно вот эта пустыня, южная часть, она, в общем, тогда никого не интересовала, поскольку ресурсов тогда не было. Все главное на земледелии это самое держалось. Значит, вот здесь вот делится зона такая. Первая вот эта гористая низменность. Низменная зона вдоль Средиземного моря, наиболее плодородная, потому что тут дожди падают вот это впервые. Так. Здесь вот горная местность тянется вот от Ливана до вот примерно до пустыни. Горы невысокие, примерно 700 метров. В центре Иерусалима становится храмовая гора, вот которая пока по телевизору. Это метров 700 над уровнем моря и ну, 800, так сказать, примерно. Правда, на севере есть иногда высокие горы, где даже вот выпадает снег. Но это на границе с Сирией, вот здесь вот голландские высоты, вот здесь вот так далее. Гора Хермон вот такая высокая есть. Это, конечно, едут туда местные жители посмотреть, впервые увидеть жизнь города. Здесь вот, а вот следующая часть является интереснейшим явлением, так называемый Иорданский разлом. Да, прежде чего надо сказать, вот здесь вот вдоль долины идет вот горный выступ, выходит вот сюда, к Средиземному морю. Это гора Кармель вот здесь находится. Отсюда основание монастырь кармелиток. Если кто читал «Три мушкетера», помните, там госпожа Бонасье, это самая, она воспитывалась в доме монастыря кармелиток. Почему? Это крестоносцы на горе Кармель основали свой католический монастырь. Вот здесь вот ее пересекает горную часть Изреэльская долина. Не Израильская, а Изреэльская долина. Так? Это вот типичный путь, выходящий к северу. То есть все завоеватели из Египта в Сирию шли вдоль вот этой самой дороги, вдоль этой низменности. Здесь они поворачивались вот сюда, по Изреэльской долине, и выходили здесь. Здесь вот находится город Мегидда, которого произошло выражение Армагеддон. Армагеддон – это от города Мегидда, как раз вот здесь места происходили наибольшие сражения то ли тех, кто шел из Египта, то ли тех, кто шел в Египет из Сирии, вот в этих местах. Вот это горная местность гористая, а вот здесь самое поразительное, это так называемая Иорданская впадина. Это огромный разлом такой геологический, который простирается вот с севера и вот доходит, если смотреть сюда, доходит до Великих Африканских озер. Вот здесь картина поразительная. Вот здесь мне приходилось видеть, кто был в Израиле, вы даже видели. Вот здесь вот, когда едешь из Иерусалима на Среди Мертвое море, за полчаса пути вы спадаетесь на чуть ли не 1,5 километра, вот так вы спадаете. Видеть вот это Мертвое море, Ям Хамелех, это море соленое, изумительно красивое, там невозможно утонуть, это глубина минус 398 метров, вот находится над уровнем моря, так? И вот в нее впадает только единственная гора и Иордан, река Иордан. Иордан прямо спадающая по-еврейски, то есть она придет вниз. И вот здесь вот находится озеро Кинерет, или, как говорится, море иудейское, Кинерет, потому что это похоже на арфу, по-еврейски это Кинерет, это арфа, и, значит, она походит, единственное является крупным водохранилищем. И вот когда здесь вот плохие дожди, они очень внимательно следят, когда уровень этого озера Кинерет. Если вот оно мало дождей, то тогда плохо в плане урожая и прочего. А вот здесь вот голландские высоты, из-за которых все время скандалы из Сирии идут вот здесь. Вот здесь южная часть, это обширная пустыня Негев, южная. Вот здесь находится знаменитый город Беэр-Шева, где колодец семи буквально, где упоминается в рассказе об Аврааме, вот это самое, и где находится, случайно я узнал вот по газетах, ранчо или ферма этого премьер-министра Шарона. Шарон, кстати говоря, имя тоже любопытное, оно происходит долина Саронская, вот это вот. Его фамилия была Розенблюм или что-то в этом роде, вот так вот, когда он выходит из России. Его родители там отсюда были, из Тбилиси уехали, когда Красная Армия захватила Тифлис. И поменяли фамилию на местную, ивритскую, на ивритском языке. Долина Саронская иногда называется, или Роза Саронская. Вот и вся география. О климате два слова можно сказать. Внешний вид страна напоминает, в Крыму-то вы бывали, или сейчас уже и Крым стал за границей. Вот примерно, даже не Кавказ, а вот Крымские горы и так далее, вот невысокие сравнительно, они вот создают впечатление об этой стране. Единственное, конечно, производит впечатление еще между центром Иерусалимом и Мертвым морем находится очень маленькая иудейская пустыня. Вот здесь разворачиваются все события библейские, евангельские истории. Вот здесь и Иоанн Креститель был, и Иисус, и здесь прятался Давид и так далее. В общем, вся история складывается здесь. Значит, если переводить книгу «Исход», то наступает следующий период «Судей». Период судей, он примерно датируется, если в 250 году вторжение израильтян в этот самый в Ханаан, то примерно 1250-1020 год – это эпоха судей. Эпоха судей говорит о том, что все племена по уделу якобы получают свои участки на дело земли. Это так говорит Библия. Так было или нет, трудно сказать, но, видимо, что-то такое подобное было, потому что расселение племен, даже родственных, всегда происходило, поскольку главным занятием было сельское хозяйство, то, прежде всего, каждый получал надел земли с тем, чтобы быть независимым хозяином. Все племена, не только в древние времена, но и в средние века, они... Так, сейчас кнопочку, вот... Это уже менее удачная карта, но все-таки вот я хочу обратить внимание, где это происходило. Вот часть племени осталась за Иорданом, это половина колена Менаше, Гад и Реувен. Гад, ничего ругательного нет, это счастье по-еврейски, просто созвучие. Потом надо иметь в виду, во всех языках фонетика разная. И вот передать... смотрели кинофильм, вот сейчас был по Булгакову, да? Ну, во-первых, там он произносит неправильно, не «ганоцри», а «ганоцри». Это значит, надо говорить, и в семитических языках обычно последний слог делает ударение. «Ага» – это артикль. Но буква «г» оно носит характер, как украинская «га». Вы знаете, да, вот русскому человеку произнести этот надо тренироваться. Или английская «га», вот так вот. Это «анатри». И вот передать вот это самое, иногда имена носят, конечно, характер. И Иуду по-настоящему надо Иуда вот так вот перед ним произнести. Иошуа, надо, Иошуа, Вот так произнести надо. Но это просто уже приспособление к лексике того или иного языка. В общем, что-то у меня закрывается. А, вот наконец. Вот если видно отсюда, то выделяются два мощных племени, племенных группы, которые потом стали доминировать. Это первое Эфраим, колено Эфраимова, и Иуда. Спрашивают, откуда появился Эфраим? Дело в том, что Иосифа колена нету. Есть колено от него двух сыновей, от египтянки, Аснат. Это богиня, кстати, служение бога богини Нейт, тоже вообще поразительный факт. Эфраим и Менаше. Эфраим буквально плодородный, вот так вот. Эфраим, вот колено Эфраимова, а вот здесь колено Иегудина, вот здесь на юге. Вот эти потом два крупнейших племени становятся, рядом с ним маленькое колено Вениаминова. Вот эти два колена, запомните, Иегудина и Эфраимова становятся главными центрами образования племенных групп, которые потом привели к расколу будущего единого царства. Значит, что еще есть важное доказательство, на мой взгляд, наблюдение, которое подчеркивает, что Библия таки описывает действительно источники того времени. Моисей не дошел до земли обетованной, и, как говорится, Всевышний сказал, что ты недостаточно верен мне был, ну, когда выбирали там воду, он вместо того, чтобы слово, еще ударил жезлом по этой самой по скале. Ну и за это, ну, такое официальное объяснение, что он недостоин быть на землю, добраться с земли обетованной. Но вот здесь вот находится, Библия описывается в последних заключительных этих главах Пятикнижия, она описывается, как он просматривает землю обетованную с горы Нево, вот здесь вот, и видит всю землю. Ну, это можно увидеть до моря, потому что, ну, 70 километров или там 50, это, в общем, хорошую погоду можно и различить. Вся страна вот просматривается. Так вот, он описывается, дает завещание иудеям, значит, ну, своему народу, как нужно слушаться Бога, соблюдать обычаи, там, те законы, которые дарованы вот в этой самой книгах Пятикнижия, там целые книги посвящены вот этим законам, житейским, бытовым и так далее, религиозным. Тут и появляются и пищевые запреты и так далее. В общем, есть свод законов, так называемый жреческий кодекс. Он говорит, что видит землю, здесь живет такое-то племя, здесь такое и так далее, но совершенно ничего не говорит о Иерусалиме. Но представляете, если бы, как говорится, автор писал бы, когда Иерусалим существовал, как центр иудаизма и символ всей страны, он наверняка бы его упомянул. Значит, это было до того времени, как Иерусалим был завоеван царем Давидом и стал центром иудаизма и синонимом. Вот там же и гора Сион, которая находится в самом Иерусалиме и так далее. Значит, отсюда делается вывод, что поскольку известно, что Иерусалим был завоеван, до этого назывался центром племени Иевусеев, в 1000 году, то, в общем, он как раз рисует ту ситуацию, которая была перед исходом, приходом вот этих племен в Новую Землю. Это абсолютно точно показывает, потому что текст был священный, и переделать его задним числом никого не хватило бы духа и подогнать. Хотя такие вещи иногда можно подозревать, но это вообще абсолютный факт. Значит, кратко об эпохе Судей. Эпоха Судей в этом отношении мало интересна. Ну, в каком смысле религиозном? Она, конечно, сыграла свою роль. Но прежде всего, что возглавил приход в эту самую святую землю сподвижник Иошуа бен Нун. Кстати, обратите внимание, в Библии говорится не бен Нун, сын Нуна, Иошуа сын Нун. Ну вот Иисус, кстати говоря, латинизированная форма Иисус стала очень, так сказать, популярным, но на самом деле это имя произносится Иошуа, Бог спасет, потому что как Иоанн, знаменитый Иван русский, происходит от имени Иоханан, Бог, Божья благодать. То есть все имена еврейские носили теоморфный характер, обязательно употребляется так или иначе имя Бога. Иосиф, например, как нашего вождя знали, Иосиф Виссарионович. Иосиф, Бог, Иосиф, Бог добавит, Бог услышит. Ну и так далее, Ишмаэль, Бог услышит. Значит, вот это самое Центром является колено Ефраимова, потому что к нему принадлежал Йошуа бен Нун. Кстати говоря, бен Нун означает, что это, скорее всего, Старкова говорила, это остаток древнего амарейского языка, потому что пришельцы, хотя в Библии написано, что они уничтожали все эти самых прежних населений, на самом деле они с ними во многом слились даже, и более того, переняли даже язык хананейский, хотя вот он ближе к амарейскому. А вот эта бин-формула «сын» вместо «бен», она означает, что они, как говорится, в этом имени сохранилась старая форма. Значит, что происходит, что они застали здесь, переселены? Дело в том, что все эти самые, как говорится, сказания о устремлении населения во многом преувеличены и скорее носят такой, я бы сказал, поскольку писали это жреческие священники, они любили, как говорится, произнести ну, такое гонение, такое сильное рвение вот этого самого религиозного. На самом деле Иерихон действительно разрушен того времени, найден, многие города тоже. Тоже относится к разрушению к этому времени. Но, как правило, здесь было малое население, а к тому же страна была уже довольно разграблена фараоном, в том числе Мирнептахом, которые туда заходили. Там разорение страны было фантастическое. И практически особого сопротивления не было. И более того, израильтяне расселились, пришельцы расселились по горной части, где не очень-то было плодородное земледелие. Тем более, что металлических орудий тогда не было. И во многом жалобы стальных орудий тогда не было, во всяком случае, в большом количестве. И кроме того, они не освоили еще культуру земледелия как таковую, так сказать, и так далее. Ну и потом постепенно у них появляются серьезные враги уже среди новых поселений, уже, так сказать, соседей. Но прежде всего соседние родственные племена аммонитяне и моавитяне, о которых мы уже говорили, что это тоже племена израильского круга. Их тоже можно считать по большому счету евреями, только они не восприняли иудаизма. Тут появляется еще один грозный союзник, грозный соперник – филистимляне. Филистимляне представляют собой вот как раз во время движения вот в эту самую, по вот эту святую землю, начался движение так называемых народов моря, которые, как говорится, обрушились на Египет. Это, видимо, переселенцы с греческих островов, смешанного происхождения, но, очевидно, такого уже не семитского происхождения. И, короче, Египту с большим трудом удалось это оттеснить, и они поселяются вот здесь, вот в этом углу святой земли, там, где вот сейчас находится город Газа, вот всем известный, надоевший вот все время в город Газа, полосказа. Вот здесь вот Газа, Даг и Эфром, Экрон, у них несколько городов было, около пяти.
Ну и вот города.
Филистимские города. Но филистимляне быстро тоже самое восприняли, как говорится, местный язык, местные дарования и даже местные божества. Но при этом они претендовали на доминирование на всем пространстве. У них еще одно было мощное преимущество – они владели технологией производства железа. И также говорится, что они заставляли иудеев, вот соседнее племя, ну и всех другие племена захватывать, ну, покупать, даже если что-то нужно купить или заострить, это самое, чтобы к ним обращались. То есть, как говорится, технологическое превосходство было 100%.
То есть это
египтяне? Нет, это не египтяне. Египтяне их с трудом отбили. Это выходцы, многочисленные выходцы с греческих. Тут греческие, в Греции же тоже начались переселения народов. Помните, микенская цивилизация это погибла от прихода вот этих самых дарийских греков. И плюс перемещение народов, но уже арийского, ну, грубо говоря, индоевропейского круга. И они разными путями, ну, куда двигаются вот эти народы? Ну, прежде всего, более культурные и богатые страны, чтобы осесть или пограбить. Египтяне – это разного этнического происхождения, объединенные вождями. Этот народ называли народ Пелешет, буквально так. Отсюда название всей страны со временем получило название от греков уже – Палестина. А вот этих самых филистимлян. Филистимляне – это русский перевод просто этого. Русский перевод греческого слова, хотя правильно говорил Пелешет. Пелешет или Плештим, вот называли в израильских документах. Значит, Отметим только среди этих самых, что такие судьи? Судьи – это прежде всего люди, которые, не обладая, это харизматические лидеры, которые в период опасности объединяли несколько племен в какие-то боевые союзы. Это удавалось не всем, и большим трудом нападали от герои, возглавляли, ну, в частности, одна была женщина, Дебора знаменитая, по-еврейски, кстати говоря, пчела. Дебора, двое, в еврейском, кстати, фамилия Дворкин, как вам известно, или Дворкович, они происходят от еврейского слова двоера, пчелка, это пчелкины. Ну, им, наверное, очень обидно такое слышать, но ничего не делаешь. Потом она объединила вот первых этих самых северные племена против врагов. Потом говорится еще о судьях, типа Гедеон, который, так сказать, сумел разбить этих самых, опять-таки, пришельцев с Востока. У Гедеон характернее только тем, что он, его сын буквально называется обрубленный, вот так вот, Гедеон. Его отец, его сын захотел Авимелех, буквально так, мой отец царь, вот так вот это самое. Он хотел, Гедеон жил по образцу восточных владык, у него было 70 сыновей от разных жен. Я к чему говорю, что вот его сын попытался впервые создать монархическое государство. Ну, он сумел, убил всех своих братьев, кроме одного, и, значит, попытка окончилась неудачей. Ну, просто пересказывать все не могу. Еще знаменитый, вошедший в легенду, Самсон. Самсон – это, значит, из колена Данова вот здесь вот. Он отличается тем, огромной силой, о нем рассказывают легенды, что он один убивал 40 тысяч там этих ослиной челюстью этих самых филистимлян много, но это уже из пределов такого фантазии. Но опять-таки впечатление о, как говорится, о языческом происхождении. Шамшон, Шемеш – это солнце по-еврейски, ну, по семитских языках. Это как бы солнечный бог. Ну, история его драматическая. Он сумел противостоять всем, как говорится, физической силы, но женщины его погубили. Помните, Самсон и Далила, он никак не мог устоять перед своей возлюбленной из филистимлян. Видимо, не очень хорошего поведения. Она была. Филистимляне говорили, что вот узнай, в чем его сила. А он, поскольку был Назарей, вот Нацерет, иногда говорят, что Иисус был Назарей. Можно понимать и так, что он из города Назарет, а можно говорить, что это может быть и преданный Всевышнему. Ну, как бы посвященный Богу, совершенно правильно вы сказали, который обладал особыми приметами и так далее. И, значит, особые диеты он должен соблюдать, и за это Бог благословил его силу в волосах. Ну, это, конечно, уже сказание. И вот ей после трех попыток он был настолько ее был влюблен, что махнул рукой и сказал, что вот подумал, что она, так вот из рассказа следует, что она его не любит, в отчаянии признался, что его сила в волосах. Но она остригла волосы, он был захвачен филистимлянами, заключен в тюрьму подземную и занимался тем, что работал на ручной мельнице. Тогда же вот мололи хлеб, вот таким тяжелым трудом, никакой механизации не было. Волосы у него отросли, и когда филистимляне захотели насмеяться над ним в их праздник бога Дагон, отсюда Дагон, Даг – это вообще рыба, так что это рыбий год, может, они помещались и так далее. И вот сказано, что он во время пиршества подошел к колонне, повел мальчик слепой, сдвинул эту колонну, и сказано, погибло вместе с Самсоном больше филистимлян, чем при его жизни так рухнуло. Вот такая история. Потом его похоронили, и он был, оказывается, судьей, где правил 20 лет, хотя не видно никакой его законодательной и прочей деятельности. Это вот такая романтическая история, которая, вот, по-моему, сейчас ставится опера «Самсон и Далила». Ну, это сюжет такой именно превосходный такой, знаете. Ну, чем отличались филистимляне и хананеяне от среди израильтян? Они отличались, конечно, прежде всего не бытом, а языческими такими идолопоклонством и поклонением статуям в лесах, на высотах, деревьям, каким-то камням. Но и сами израильтяне, несмотря на всяческие проповеди и так далее, все время поддавались этому. Хотя все это самые судьи, благочестивые люди все время с этим благодарны. Но достаточно сказать, что вот медный змей, как целитель вот этого самого, сохранялся уже при иудейских царях, чуть ли не до царя Хизкии, буквально лет 500-600 прежде всего уничтожили. То есть сами израильтяне-то были не тверды в вере. И тем самым огромное значение приобретают пророки здесь. Вот пророки являются так. В иудейской традиции пророки не совсем так же, как в этой самой христианской традиции. Пророками считаются те книги, исторические книги, где деятельность пророков упоминается, так называемые ранние пророки. Вот это называется, как говорится, те раздел пророков. Ну, в частности, считается, Иисус Навин включается вот сюда, хотя пророком он таким не был в прямом смысле этого слова. Но да, эпоха пророков начинается вот так, ранние пророки. Это отличается от христианской традиции. Значит, не будем говорить об этом самом, об этом. Вот самая главная деятельность, которой мы сейчас остановимся, это пророчество, жизнь пророка Самуила. Самуил – это буквально Шмуэль, имя Бога, вот так вот. Он является, его мать Анна долгое время, будучи бездетной, посвятила новорожденного Самуила служению Бога. Он также воспитывался первосвященником Илии. Вообще первосвященники уже упоминаются, были. И первосвященники уже было установлено еще самим Моисеем, брата Моисея Аарона. Вот Моисея Аарона вывели из Египта. Отсюда, кстати, фамилия Ааронович сохранилась, вот такое популярное очень в еврейской среде. Ааронович, Ааронсон, сын Аарона буквально на идише. Трудно. Смысл Самуила в том, что он впервые столкнулся с установлением монархии в Израиле. После очередного разгрома филистимлян, кстати, Анна и Иоанн, Анна – это благодать, это самое распространенное, Ханна буквально, это тоже самое распространенное женское имя вот в христианском мире, почему-то сейчас оно не модно, но, в принципе, очень красивое. Анна – это благодать. Кстати, и тогда же мы узнаем, что нигде были и алкоголики тогда, когда она молилась очень, помните, подумали, что она пьяная, значит, это... Водки-то не было, но, видимо, вина были, а филистимляне уже постепенно освоили все это дело. Значит, и вот когда народ решил, что после очередного поражения и так далее, настроил дело до того, что филистимляне даже захватили ковчег Завета, но потом вернули его, потому что, установив его вот этот, ковчег, это значит шкаф, где хранились и ящики, где хранились вот эти скрижали Завета. Но они потом вернули его, потому что, когда они поставили, тогда считалось у язычников обычное дело, что каждый бог может принести пользу. Если я чужого бога привечаю, то все будет хорошо. Ну, как вот... Недавно я читал, что как правили монголы в своей империи. Они всем богам покровительствовали. Вот, скажем, на Руси они покровительствовали православию. Да и так, что и такие льготы давали, что при царях они еще, так сказать, существовали. И цари не могли их оторвать. Они считали, что каждый бог, вот это языческий подход, это чем богов больше, тем лучше. Значит, и лучше задобрить. Вот они то же самое сделали и филистимляне. Но дальше говорится, что у них начались эпидемии, что боги их упали в храмах, где стоял этот самый, как говорится, этот ковчег. Ну и потом они погрузили на телегу с коровами и отправили кизем, берите свои назад, чтобы от нас неприятности были. Так или нет, но мы знаем только то, что этот факт возмутил, понял осознание народа, что нужно иметь сильную власть, как у всех царя должен быть, и государство должно быть. Вот этому противодействовал всячески Самуил. Он считал, что евреи отличаются, сыны Израиля отличаются, что у них единственный Бог – это, как говорится, царь. Царь – это сам Бог, он покровительствует всем. Если вы верите Его, исполняете заветы и верой душой, он вас защитит. Если нет – то вы, как говорится, будете ничтожны. Особенно страшно звучит последняя книга Второзакония, где говорит со Всевышним, что Бог дал я вам победу, дам я вам, как говорится, удачу, но если вы отменитесь меня, Ну, грубо говоря, как я вот привез землю обетованную, так и выведу обратно. Знаете, вот так и будете вы рассеяны и так далее. Страшные слова. И когда происходит чтение в синагоге, то богатые люди старались вот это место передать беднякам, чтобы сами не читать за деньги. Это страшная вещь. Значит, что удается, что делает этот самый Саул? Саул, несмотря на то, что, как говорится, несмотря на упорство народа, он, который хочет царя, он, Саул произносит, Шмуил производит такие слова: вот вы хотите царя, но дальше следует такая сентенция, которую хорошо цитировали даже декабристы. Царь создаст свое войско, возьмет ваших сыновей, дочерей заставит работать на него, обложит налогами и так далее. И вы будете прозябать и захотите избавиться, уж нельзя. Вот декабристы очень любили цитировать это место от пророка Самуила. Народ не послушался и потребовался. А в результате появляется первый единый царь. Это царь Шаул. Саул, испрошенный от Бога, из колена Вениаминова. Это не случайно выбрал. Он выбрал из колена Вениаминова самого пастушка низкого происхождения, и колено очень малое и даже грешное. Оно совершало массу преступлений, настолько, что оно чуть ли не было истреблено своими соседями, со всеми другими племенами за бандитизм и такое насилие. Значит, Саул оказался, проявил большие способности как полководца и администратор. В результате власть его распространилась на все колена Израиля, и он стал правомерно проводить политику создания мощного централизованного государства. Что такое централизованное государство? Это единая армия постоянная, единое чиновничество, появление из первых дружинников аристократии, как говорится, налоговое бремя и так далее. Все это оттеснило церковную власть, или, как говорят современным языком, центральную власть, не церковную власть, духовная власть, которая у сынов Израиля изначально считалась главной, вызвала острый конфликт с Самуилом. И Самуил, короче говоря, в Вифлееме, городе Бейт-Лахм, город хлебный буквально, Вифлеем, городок прямо под Иерусалимом, помазал своего, как говорится, другого младшего сына Иессея Давида из колена Иудина. Последние годы Самуил провел в городе Раме, и от пророка он ушел. Дальше описывается конфликт между Самуилом и Давидом. Давид происходил из династии Иудиной. Вот с ним... Оговорился, конечно. Давид происходил уже из колена Давидова. И вот здесь, то есть колено Иудина, то есть виноват. И вот это колено Иудина начинает доминировать уже во всем еврейском вот этом племенном союзе, израильском племенном союзе Давид. Я не буду останавливаться над... Ну, Давид и Голиаф, знаете, как выдвинулся Давид. Легенда рассказывает, что он обладал всеми данными. Он был и красавец, как говорится, называют его белокуром, красноволос. Наверное, скорее всего, это редкое явление в том мире, белокурый юноша, очень стройный и, как говорится, одновременно и великий воин, и песнопевец, к тому же, играл на лире, и весь этот псалтырь связывается с его творчеством. Хотя, наверное, доказано, что примерно 30 первых псалмов – это явно его эпохи. Но не мог он писать «На реках Вавилонских сидели мы», да, если это произошло уже после него. Но то, что человек необычайных способностей и так далее, нечего отрицать. Он долго... Вот статуя Микеланджело, да, этого Давида, видели, да? Ну, там, конечно, есть одна неточность, которую вы сами догадаетесь, которая... А? Вот спросите у этого. Так, значит, но это вот образ, который в Давиде вот так сотворился, вот это самое. Там, кстати, Микеланджело и портрет Фикульза Моисея тоже очень сильный. Такой. Ну и вот, так этот самый Давид после долгих... Давид скомпоновал... Кстати, опирался Давид, уже интересно, он опирался уже на людей, находящихся вне племени. У него была своя дружина, и он скрывался в лесах. Лесов там нет, конечно, в горах и в пещерах. И даже поступил на службу временную, бежав от Давида, на службу филистимлянам. Но филистимляне ему не доверяли. Кончилось это тем, что в решающей битве... Да, он был в большой дружбе с сыном Давида, был женат на его дочери, потому что он... Саула. И, значит, он... был в дружбе с его сыном Ионатаном. Это очень такой трогательный сюжет. Картина Рембрандта очень описывает Давид и Ионатан, хотя, как говорится, Саул был врагом Давида. Давид несколько раз смог бы убить Давида во время преследования. Давид Саул, ну, заговариваюсь уже. Он может убить, мог убить, но, тем не менее, пощадил ее, потому что это царь израильский уже. И поэтому говорят, да благослови Господи, кротость царя Давида. Ну, вообще особой кротости я у него не замечал, как говорится, потому что он на службе у филистимлян, ему дали город Циклаг. И он занимался тем, что он делал набеги на какие-то племена нееврейские. Грабил, убивал всех этих самых, а филистимлянам говорил, вот добыча, которую взял у своих братьев этих самых израильтян. Вот. Кротость его назвать поэтому никак не было. После решающей, перед решающей битвой Саул, хотя он и запретил все колдовство, волшебство и так далее, явился в Эндорской волшебнице, вот эта картина очень хорошо у нас есть в этой самой Русском музее, и запрашивал, какая моя будет судьба перед решающей битвой. И вызвала, попросила вызвать тень царя, царь Самуила. И Самуил ему пророчил, что все погибнет, и царство твое погибнет, и отрешен от Бога. Так оно и получилось. Убита вся была семья, в том числе и Давид, в том числе и Ионатан. И Давид получает возможность стать царем Израиля, чем он и воспользовался в связи с тем, что не было уже законного, первого законного царя. Давид проявил великолепные полководческие качества, разумные, дипломатические. Он очень скорбел под убитым Сауле и своим другом Ионатаном. Убил, даже демонстративно убил, кстати, вот тоже любопытно, все говорят, что в Библии написано, что расправляется с амаликитянами, врагами и так далее. Между прочим, оруженосцем Саула был амаликитянин, то есть самого враждебного племени. Ну как это может быть? Оруженосец – это самый близкий человек. И когда он пришел, неверно даже заявил, что он убил последний по просьбе Саула, убил его, что это не так на самом деле, Давид разгневался и публично его казнил. То есть он якобы преемник и заботился вообще о всем его потомстве. Демонстративно. То есть хороший дипломат был. Давиду принадлежит самая большая честь. Он, такая судьбоносная, он завоевал город Иерусалим, Иевусей. Вот его в 1000 году примерно Иерусалим становится центром всего израильского государства, а при его сыне Соломоне переносится уже и Ковчег Завета. Давид, да, нравы были крутые, потому что Давиду все время были заговоры против его личности, причем его устраивали заговоры его сыновья. Последний Давид от Авессалома, от многих жен, он еле скрылся. Он много совершил грешного, за что его обвиняли и пророки. Помните, первая этого драматическая история Урия и Версавия. Знаете, да, не буду пересказывать просто, чтобы показать просто, как говорится, что царь слушал даже пророка и раскаялся. После этого у него рождается сын, который стал его преследовать, царь Соломон. Вообще говоря, в еврейском языке это называется Соломон Шломо. Но почему-то вот сейчас произносит Шломо. Доктор, который лечит Шарона, почему-то Шломо. По-моему, это странно, потому что Шломо – это мир, по ударению на последнем слоге. Ну, может, я ошибаюсь, там какие-то другие правила. Соломон прославился, в отличие от Давида, мудростью. Сказать, что человек мудрый, как царь Соломон, это считается уже, что называется, высшей похвалой, что он понимал, просил у Бога, самое главное, не когда он посвящал в городе Гилгале себя вот этому служению, Бог сказал, проси, что хочешь, и он просил у него ни богатства, ни славы, ни знать, а только мудрости. И Бог сказал, поэтому я тебе дам все. Кстати, в талмудическом рассказе появляется такой несколько юморной рассказ. Почему он самый умный был? Потому что он сообразил, что если я попрошу мудрость, так у меня все будет. Ну, так... Так или не так, вообще в Библии есть все сюжеты, все жанры, кроме юмора. Вот юмора я не встречаю там. А вот, скажем, в комментариях талмудических к этому самому к рассказу таких оригинальных и даже юмористических, ну, на грани юмора рассказов попадается. Значит, Давид, Соломон и Давид праздновали, царствовали по 40 дней. 40 дней – это 40 лет. 40 лет, конечно, это даты такие условные, но примерно даты, как говорится, Тантлевский может дать и другие даты, но думаю, что они не сильно отличаются. Примерно 1025-1004 год – это Саул, до нашей эры, естественно. 1004-965 годы – Давид. 965-928 год – Соломон. То есть последний царь был Соломон. Соломон считается автором многих книг Библии. Например, ему приписывается и лирическая поэма о любви «Песнь песни». Ему приписываются и притчи Соломона. Причем они, когда вы читаете притчи и премудрости Соломона, это как будто вчера написано. Грехи человеческие одинаковы. И порицание, и глупости, и жадности, и властолюбие. Но все как будто, если вот я бы хотел прочитать, но времени просто нету, конечно, это буквально... Буквально как вот наслаждение для современного человека. Он ему приписывает... Да-да. Соломона 965-928 годы до нашей эры, естественно. Точнее, имя Давида настолько врезалось вообще в память народа, что вот считается до настоящего времени даже, ну, естественно, кто верит в эту историю, что царь может быть только царь, вот этот самый, когда основали Израиль, могли бы многие 19 веке думали, а надо бы царя избрать, раз всюду царь, русский царь и так далее. Но, говорит, не можем, потому что должен быть царь из династии Давида. Вот если кто докажет прямую эту самую династию. Ну, кстати говоря, и в это верили, особенно видно из Евангелия. Помните, родословную Иисуса выводит, и, казалось бы, по женски достаточно, так нет, и по мужской линии. Но, с другой стороны, он же сын Божий, Божий Дух, так сказать, Рух Божий, казалось, зачем отца, но все равно вывели. Значит, настолько было велико вот уважение к личности Давида, что с тех, что Давид является, династия Давида является царствующей династией во все века. Тогда же возглавляется вокруг Иерусалима и вот этой самой, как говорится, и при царевителе Соломоне усиливается колено Иудина. Оно становится главным и решающим в этом самом, в Израильском союзе, в Израильском царстве. Больше всего, конечно, при строительстве храма при Соломоне было проведено огромное количество работ с колоссальными затратами рабочей силы. Привлекались все племена, все платили налоги. Государство уже приобретает совершенно современный стиль. Появляется уже в качестве сильной родовой власти. Вместо ополчения появляются уже иностранные наемники даже. Еще из кого? Помните, когда умирает Давид? Ну, не помните, почитайте. Там он говорит... Там вмешиваются наемники, упоминается, ну, будущего царя, это Плештим и Китим, наемники. Кто такие Плештим? Плештим – это, значит, филистимляне, совершенно чуждого племени, так? И, значит, а Китим – это вообще выходцы вот с островов Средиземного моря и условно называемые греков и так далее, совершенно арийских племен. И вот жена... то есть военачальник, у которого Давид взял жену, вот эту жену был Урия, хиттиянин, вообще племя, которое живет вот здесь, вот так далее. То есть, обратите внимание, любое дворянство, если вы посмотрите его происхождение, вот особенно русское, то выясните, оно все находится из чуждых племен иноземцев. Правильно, почему? Потому что царь, создавая власть, отстраняет родовую старшину и набирает наемников из татар, из немцев, из выходцев из Московского, из Пруссии и так далее. В общем, если вы посмотрите, то там Борис Годунов, Мещерская, вот была княжна Мещерская у меня и знакомая, то есть она не княжна, она потомок, востоковед. Она говорит, что ее сын, ее предок, виноват, все заговариваю, ее предок перешел на Русь при Дмитрии Донском из татарской орды. Я говорю, так он там тоже не последний человек, значит, надо еще посмотреть. А потом отличился при князья Мещерские, это поместье в Мещере он получил, отличились при взятии Казани. Вот видите, какие какие-то самые. Ну, таких примеров можно много привести. И вот Давид проявляет абсолютно ту же тенденцию. И Соломон тоже. То есть его окружает. Соломон еще пошел дальше. Он отличился любвеобильностью, как считается, и окружил, у него было много жен, которые заставили, и чтобы ублажить ему, он очень много, как говорится, его упрекает, построил капищ древних богов. Но, очевидно, он не только был не столько любвеобилен, сколько династические браки заключались в того времени. Все эти централизованные государства имеют своим минусом то, что они делаются за счет кого-то, особенно в древности. И эти племена, кроме иудеев, и еще возвышается, кроме иудеев, заключает союз с когенами, левитами, поскольку храм становится иерусалимским, а Иерусалим становится уже центром колена Иудина, да плюс еще Иерусалим не вошел в раздел той земли, которая была при вторжении израильтян в святую землю. То есть это было личным владением Давида, его домен, он захватил его. И, значит, сделал свое, и никому не включил, просто автоматически включил свое, как говорится, племенное объединение. И, значит, начались, естественно, конфликты, которые привели после смерти царя Соломона к самому ужасному. Я просто хочу сказать, что, как говорится, на детях иногда природа отдыхает. Вот Соломону в этом плане не повезло. Его этот самый сын, Иошафат, оказался самым ничтожной личностью, что привело к расколу всего народа на два царства – северное и южное. Израиль – северное, и Иудея – северное.